зарядился.
Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что мы еще на одну ступеньку подвинулись в нашем цикле «Московские школы кино». Сергей Эйзенштейн и его ученики. И, в общем, так плавно переходим к его последнему курсу, который он набирал. Это не последние его ученики, потому что еще были ученики других мастеров, которых он преподавал после войны. Но вот его полностью курс, это последний, 38-44 года. Мы уже показывали в рамках совмещенного показа этого цикла «Московские школы кино и Япония, и японцы в отечественном кинофильм» его студента 38-44 годов и выпускника Бориса Бунеева неделю назад. А сегодня у нас один из самых известных выпускников Эйзенштейна не только этого курса, но, я думаю, и многих других курсов, Михаил Абрамович Швейцер, легендарный режиссер, и фильм, который мы сегодня будем смотреть, не менее легендарный и очень многострадальный. И вот обо всей этой сложной истории и курса, и Швейцера, и швейцеровского фильма нам сегодня будет рассказывать замечательный историк кино Артем Сопин, которого многие из вас знают, который непосредственно занимается как раз историей кино послевоенного 50-х годов, поэтому столько, сколько знает Артем об этом, я думаю, мало кто у нас знает в стране, и я очень рад, что он сегодня нам об этом поведает, и мы узнаем гораздо больше, чем знали до этого, я в том числе.
Спасибо большое, хотя про 50-е годы преувеличили, но что касается «Тугого узла», действительно, это картина Швейцера, очень показательная, очень важная и для 50-х годов, и для творчества этого режиссера, который, в общем-то, много сделал интересного и важного, и Михаил Швейцер – одно из самых громких имен среди мастерских Эйзенштейна, наверное, может быть, по популярности его превосходит, пожалуй, только Эльдар Рязанов и Станислав Ростоцкий, которые, правда, не учились непосредственно на курсе Эйзенштейна, они учились позже на курсах, где Эйзенштейн был одним из преподавателей. У этой мастерской, в общем-то, как и у многих других предыдущих мастерских Эйзенштейна, довольно сложная судьба, потому что практически в 30-е и 40-е годы не было притока новых сил, вернее, он был, но постановку получить можно было от случая к случаю, и первая возможность, даже первой дебютной постановки никогда не гарантировала возможность продолжить дальше работу в режиссуре, поэтому очень многие выпускники 30-х годов либо делали один фильм и могли вернуться в режиссуру только через 20 лет, либо вообще ни одного фильма, работали вторыми режиссерами и так далее. То есть, в общем-то, достаточно такая драматичная была история у всех выпускников 30-40-х годов. Ну, собственно, это не связано с Эйзенштейном, у всех выпускников режиссерского факультета. И у этого курса, может быть, была такая, по сравнению с 30-ми годами, чуть лучше ситуация, потому что, с одной стороны, они были освобождены от призыва, и они смогли, у них была возможность продолжить обучение, они не погибли, как очень многие выпускники 30-х годов, они не погибли во время войны. Они смогли дождаться возможности дебютов, потому что они не оказались на всю жизнь вторыми режиссерами. Хотя у них довольно долгий был такой период, период конца 40-х, начала 50-х годов, когда они не получали возможности самостоятельно работать в большом игровом кино. Как раз нескольким выпускникам этой мастерской, потому что они были известны со слов Эйзенштейна, они были известны как такая мастерская, которая выпустилась как раз в конце войны, и поэтому применительно к ним часто говорили, что нужно давать возможность все-таки работать молодым. В результате в 1948 году была сделана картина, на которой позволили дебютировать вместе трем режиссерам сразу. Трем молодым режиссерам – Бунееву, Швейцеру и Рыбакову. Это фильм «Путь славы», фильм, который был сделан абсолютно в узких рамках, очень такой, ну, не сказать, чтобы примитивный, но очень ограниченный драматургическими возможностями, с очень ограниченным диапазоном характеров персонажей, с очень ограниченной возможностью использовать какие-то художественные средства, потому что надзор за ними, в том числе и такой художественный, идеологический, эстетический, был довольно сильный. Хотя, в общем-то, как для того, чтобы кто-то были выбраны те художественные руководители, которые могли как-то работать с молодежью, поначалу это был даже Михаил Ром, который известен был своим умением находить общий язык с молодым поколением и быть таким как раз посредником между разными поколениями. Впоследствии его сменил Леонид Луков. И так или иначе эта картина состоялась, она вышла, и в общем-то дальше говорилось, что вот ничего же страшного нет, если молодые режиссеры снимут фильм, видите, с этим фильмом ничего страшного, ничего хорошего тоже не было, фильм абсолютно получился проходным, и впоследствии они, хотя и получили возможность самостоятельно работать, быть уже не ассистентами, но самостоятельно работать преимущественно либо как режиссеры хроникальных небольших сюжетов, в частности, Михаил Швейцер как раз работал как режиссер научно-популярного кино, вернее, кино частично сельское, он работал для журнала «Новости сельского хозяйства», он делал видовые фильмы, например, в 1951 году он сделал небольшой видовой фильм «День в Подмосковье» и так далее. То есть понятно, что это была не та профессиональная деятельность, к которой они были готовы, к которой готовил Эйзенштейн. И так или иначе, у кого-то получалось раньше, в частности, у Бориса Бунеева, фильм которого более поздний смотрели в прошлый раз, у него было, все-таки появилась возможность в 1952 году дебютировать, благодаря тому, что в 1951 году была опубликована знаменитая статья Симонова и Пудовкина, в которой они как раз призывали, как Министерство кинематографии, давать возможность молодым режиссерам все-таки дебютировать. Конечно, на абсолютно апробированном материале, на абсолютно таком не вызывающем никаких вопросов и сомнений, но тем не менее. И в этом смысле Бунеев с более подобающие анкеты и паспортными данными в ситуации борьбы с безродным космополитизмом, получил раньше возможность самостоятельной постановки, он получил эту возможность уже в 1952 году с фильмом «Таинственная находка», а Швейцер получил чуть позже, в 1954 году. И то поначалу возможность самостоятельной режиссерской работы получил Владимир Венгеров, его сокурсник, фильм один из важнейших фильмов, который «Рабочий поселок» будет через неделю в рамках этого цикла. А первая картина – это фильм «Кортик» по Рыбакову, по другому Рыбакову, не режиссеру, их сокурснику, а по, вернее, не сокурснику, а не режиссеру, с которым они ставили «Пусть слава», с постановщиком фильма «Пусть слава», а Рыбакову, автору известных детских повестей. И «Кортик» как раз был таким очень показательным стартом, потому что 1954 год – это возвращение к некой такой романтике первых послереволюционных лет, к образу 20-х годов, в общем-то, к воссозданию того мира, который заслонило от молодого поколения сталинские годы, заслонили 30-е, 40-е, и, в общем-то, вообще 50-е годы – это не только возвращение к ленинским нормам, такое на уровне официальных идеологем, но это возвращение к тому утраченному миру 20-х годов, к миру некой такой первозданной советской власти, то есть той формы советской власти, которая из 50-х виделась неким путем, с которого неверно свернул Сталин и культ личности, но тем не менее возвращение к которому позволит избавиться от последствий культа личности. И поэтому, в общем-то, вот эта панорама 20-х годов, которая возникает в 1953-1954 году сразу в нескольких фильмах молодых режиссеров, они обращаются как раз к событиям гражданской войны или первых послереволюционных лет, сразу выходят три картины. Это «Школа мужества» Басова и Корчагина, это «Тревожная молодость» Алова и Наумова и как раз «Кортик» Швейцера и Венгерова. Причем поначалу предложили одному Венгерову постановку, потому что он был в штате Ленфильма к тому времени, а Швейцеру на Мосфильме еще не давали такой возможности. И Венгеров добился того, чтобы Швейцера пригласить в Ленинград и сделать сначала со-постановщиком, потом со-режиссером, а потом просто на равных режиссером-постановщиком вместе с Венгеровым. И в результате, таким образом, получив уже возможность самостоятельной постановки, далее они оба смогли и самостоятельно, уже в одиночку получить самостоятельную работу. И Венгеров следующую свою картину сделал «Два капитана», а Швейцер «Чужая родня» по повести Тендрякова «Ника двору». 1955 год, и, в общем-то, «Чужая родня» уже была таким важным поворотом в изображении деревни, которая еще совсем недавно показывалась в тех тонах, которые теперь в 50-е называются лакировочными. В общем-то, это тоже, как и любой антагонизм, это, в общем-то, несколько прямолинейное такое и довольно упрощенное обозначение тех или иных тенденций. Но, в общем-то, как раз «Чужая родня» и «Тугой узел», следующая картина, они действительно были главными картинами, которые поворачивали представление о показе жизни деревни и тех конфликтов, которые там происходили. Но если фильм «Чужая родня», первый фильм, был сделан, во-первых, в Ленинграде еще, а «Тугой узел» был сделан в Москве, когда Швейцер вернется в Москву. И эти картины очень разные. Они разные, хотя и сделаны оба по сценарию, по повестям Тендрякова, но если «Чужая родня» — это в первую очередь попытка показать те конфликты, которые действительно существуют в деревне, то фильм «Тугой узел» несколько выходит за рамки этого. Фильм «Тугой узел», опираясь в отдельных частностях на реально существующие колхозные проблемы, в целом, наоборот, старается смоделировать достаточно условную такую утопию о том, как может и как должно просыпаться гражданское самосознание у колхозников. То есть, в общем-то, в этом смысле как раз Швейцер и показывает себя учеником Эйзенштейна, потому что Эйзенштейн в 20-е годы поставил фильм «Генеральная линия», который в первоначальном своем замысле, до того, как началась коллективизация, до того, как фильм долго переделывался, фильм «Генеральная линия» как раз призывал к самостоятельности мышления и к самоорганизации деревенских жителей, крестьян, для создания артелей. Такая была в 20-е годы установка, и такая была формула, по которой предполагалось, что крестьяне смогут создавать артели и в годы НЭПа самостоятельно торговать, самостоятельно закупать установки. Новое орудие труда, и таким образом смогут действительно самостоятельно распоряжаться землей, то есть получат то самое право на землю, за которое они боролись в 17-18 годах. И, как известно, коллективизация совсем иначе реформировала деревню, колхозники, наоборот, потеряли многое в своих правах, и ни о какой самоорганизации, ни о какой самостоятельной ответственности и самостоятельном управлении землей речи быть не могло. И поэтому, в общем-то, фильм «Тугой узел», который как раз ставит вопрос о необходимости, пусть в этих колхозных условиях, но тем не менее, необходимости после смерти Сталина к воссозданию гражданского самосознания, и не только, может быть, в колхозе, а вообще в стране, потому что те принципы партийного руководства, которые здесь показываются как такой архаизм сталинистского управления, в общем-то, они были не только в деревнях, не только в колхозах, и поэтому эта картина, в общем-то, в каком-то смысле такая, с одной стороны, вроде бы картина о колхозной действительности, с другой стороны, это в то же время такая утопия о том, как должно пробуждаться, как должен идти вот этот процесс демократизации и процесс десталинизации в обществе не на уровне снятия портретов, а именно на уровне возвращения самостоятельности сознания граждан. И поэтому эта картина, безусловно, была одним из таких важнейших символов, в общем-то, начала оттепели. И это было понятно и осознавалось всеми во время работы над этой картиной. Тем более только что в «Новом мире» была напечатана повесть под своим еще ранним названием «Саша выходит в люди». А впоследствии она будет пересдаваться уже под названием «Тугой узел», как и фильм. И фильм этот был завершен в декабре 1956 года. Как раз снимался непосредственно в тот год после февральского, прошедшего в начале года 20-го съезда, и был непосредственным продолжением и выражением тех надежд, которые 20-й съезд породил. Но дальше фильм ждала сложная судьба, и у фильма было несколько редакций, фильм переделывался, и впоследствии, и вовсе через год он был выпущен на экран ограниченным тиражом под измененным названием и с заменой одного из актеров и с заменой большинства реплик. Многое было переозвучено, что-то переснято. Об этом подробнее, когда уже сможем опираться на конкретные эпизоды и мы посмотрим фильм. Об этом подробнее поговорим после фильма. И это тот редкий случай, в общем-то, когда фильм, который сильно переделывался, сохранился в своей первоначальной редакции. Фильм, поскольку это все-таки была оттепель, фильм удалось спасти, удалось первоначальную редакцию отправить в Десфильмофонд СССР, и где она и сохранилась. И в результате, конечно, поскольку негатив подлинный был переделан в соответствии со всеми изменениями, поэтому, конечно, сохранена была копия, и впоследствии, когда ее архив для дальнейшего хранения копировал, дальше, конечно, здесь не идеальные цвета, но тем не менее важно, что мы все-таки смотрим нормальную цветную копию, потому что по целому ряду причин, о которых тоже расскажу позже, когда в перестройку удалось вернуться к первоначальной редакции и ее выпустили на экраны, ее выпустили черно-белой. И сейчас, как правило, по телевидению на видео можно увидеть именно черно-белую копию, что, конечно, немножко странно для цветного фильма, потому что так же, как черно-белый фильм странно смотреть колоризованным, потому что это не предполагалось авторами, но также и цветной фильм не стоит смотреть черно-белым. И поэтому у нас сегодня уникальная возможность очень редко почему-то и как раз из-за того, что цвет не совсем идеальный, конечно, из-за того, что это копирование с копия с копии, но тем не менее все-таки цвет есть и цвет угадывается. Видимо, тем не менее телеканалы не устраивают, почему-то телеканалы не показывают цветную копию, что очень странно. Но ее никто ни от кого не скрывает. Это, в общем-то, Гасперон Фонд никогда ее не прятал. И в случае, если к ней обращаются, Гасперон Фонд ее всегда предоставляет. Но, тем не менее, это происходит очень редко, и сегодня у нас уникальная возможность посмотреть полноценную цветную копию. А более подробно мы поговорим уже о самом фильме, о тех актерах очень разных, очень интересных. В частности, главную роль здесь играет Олег Табаков в этом году, скончавшийся, и, в общем-то, сегодняшний наш показ в значительной степени является как раз еще и воспоминанием об этом замечательном актере. Это его первая крупная работа в кино, и сразу главная роль, которая во многом на него повлияла, безусловно. И более подробно мы поговорим уже о всех вот перипетиях вокруг работы над фильмом и о том контексте, в котором он существовал. Более подробно поговорим после фильма. Спасибо.
Спасибо большое, Артем. Я, со своей стороны, хочу сказать огромную признательность Артему и Наума Хиричу, потому что, когда мы задумывали эту программу, вообще, конечно, мы знали, что у нас будет «Швейцар», как «Пущенник» Эйзенштейна, но мы собирались показывать другой фильм «Швейцара», который, как нам тогда казалось, вместе с Наумом Хиричем более соответствует общему замыслу, фильм, который во многом возвращает как бы, к традициям 20-х годов. Я думаю, что мы уже практически все догадались, какой фильм должен был быть, потому что он слишком известен, и тоже о 20-х годах. Но в Вене в осенью прошлого года была... Артем, я расскажу, потому что это очень важно. Это вот то, как рождаются программы, как они меняются. Была большая программа, составленная Артемом и Наумом Михеевичем к столетию русской революции. Она называлась... Но русское название не очень хорошее, но мы никакого другого аналога не придумали. «Утопии и коррекции» как раз про 20-е годы и про оттепель. Вот то, как темы в советском кинематографе, темы очень важные для нашей общественной жизни, будучи представлены вначале в утопическом варианте в 20-е годы, откликались своими коррекциями в оттепельное время, когда мы возвращались, была попытка возвращения нашей страны к идеалам революции, как это называлось, к ленинским нормам. И тогда, выбирая в Госфильмофонде копию для показа в Вене, Артем обратил внимание на то, что одна из копий, так называемая копия номер 3, все время считалась копией с гораздо лучшим изображением цветным, я имею в виду первую редакцию другого узла, и с дефектом звука. Да? И тогда решили, раз мы будем показывать все равно, в общем, не русскоязычным, а немецкоязычной публике, давайте возьмем лучший цвет, а звук, они все равно мало чего будут понимать, там будут субтитры немецкие. И Артем с Наумом Хиричем в Венском музее кино, просмотрев вместе с венцами эту копию, вдруг обнаружили, что практически никаких проблем со звуком в этой копии нет. Ее можно спокойно...
Можно сказать еще благодарность тогдашнему старшему куратору Гасперона Петру Алексеевичу Багрову,
который обратил... Да, я обратил на это внимание как раз Петя Багров, который тоже у нас бывает время от времени и выступает. И когда вот эта вся история всплыла, я честно тогда скажу, потому что мы совсем недавно показывали «Тугой узел» в варианте 88 года. У нас 2 года назад была кинопрограмма, посвященная выставке Гелия Коржева, и там тоже бывший сотрудник музея кино и очень известный молодой критик Алексей Артамонов как раз выбрал «Тугой узел», мы показывали вот этот восстановленный вариант 88 года. Я говорю, что мы будем снова показывать «Тугой узел», мы его совсем недавно показывали. И вдруг выяснилось, что мы имеем возможность вам показать совсем другой вариант «Тугого узла». И тогда мы сказали снова Хич, хорошо, время вперед, все видели. В общем, мы его показывать не будем. Мы вам покажем тот «Тугой узел», который мало кто видел. Я вот тоже честно могу сказать, я видел только выцветший вариант, восстановленный вариант. А этот тоже вместе с вами буду смотреть первый раз. Поэтому огромное спасибо Пете, Артему, Науму Хиричу за то, что у нас, это нельзя назвать премьерой, это нельзя назвать прям совсем уникальным показом, но это, как сказал Артем, все-таки очень редко бывает, что вдруг кто-то проверит какие-то старые маркировки и окажется, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Вот это как раз такой пример новостей из прошлого, как это раньше называлось в старом музее кино. Это вот такие новости из прошлого. И я очень надеюсь, да, что со временем все-таки эта копия будет оцифрована и по тому же самому телевидению, где довольно часто показывают фильм в редакции 88 года, черно-белый, будут показывать нормальный цветной фильм, каким он и был задуман Михаилом Абрамовичем Швейцером. С своей стороны, я еще хочу поблагодарить киноконцерн «Мосфильм», который предоставил нам право показать эту работу Швейцера, и Госфильмофонд Российской Федерации, который выдал копию, она даже с нерезанными ракордами, так что ее совсем не смотрят. Приятного просмотра!